Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Военный курьер. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Военный курьер.
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, по традиции, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграм-канале. Также звоните нам обязательно по телефону, который у нас находится в студии. Мы с вами обязательно пообщаемся. Плюс 7-495-73-73-948. Также у нас есть телеграм-бот для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово. Со мной на связи Александр Валерьевич Сладков. Александр Валерьевич, привет.
Галим Маратович, добрый вечер, уважаемые радиослушатели и студия.
Хочу начать с печального, как бы, такого события. Сегодня в ДНР объявлен траур по убитым на рынке в микрорайоне «Текстильщик» в Донецке. Людям погибли 28 человек, 30 получили ранения. К этому месту сегодня жители Донецка несут цветы, игрушки. Там были дети среди погибших. Достаточно тяжелая, в общем-то, ситуация. В этот же день, ты сам был свидетелем этого, 9 лет назад ВСУ нанесли артиллерийский удар в микрорайоне Бассе по остановке общественного транспорта, и там были жертвы, 8 человек погибли, 26 были ранены. Конечно, вот эти вот все моменты, они, ну, как бы это подобрать, даже слова не знаю, но вызывают, в общем-то, и определенное возмущение, ненависть к тем, кто вот постоянно обстреливает мирное население. И вот, знаешь, еще на фоне этого, когда экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах заявляет, что Украина не должна стесняться уничтожать мирное население России. Вот, в общем-то, не знаю, как даже это и комментировать. Что бы ты вот сказал по этому поводу?
Ну, а что комментировать? Это прекрасно, что враг показывает свои гнилые зубы, и мы должны понимать, что происходит, с кем мы воюем. Я хочу сказать, что готовится не нами, не пропагандистами, а историками очень интересный материал по участию, очень интересный материал. И люди должны, корреспондент вообще, признак дурного тона, если он назидает и все остальное, но я не как корреспондент, не как человек, которому предоставлена возможность, как будто он лучше других, высказываться в прямом эфире и руководить вместе с тобой и нашими режиссерами вот этой частью прямого эфира. Но я как гражданин, как россиянин, чьи отцы, чьи деды воевали во время Великой Отечественной войны, я настаиваю, что мы должны знать правду, все то, что касается Украины. Я хотел бы обратить внимание на большое количество трагедий, с которыми связаны высокие потери наши, мирных жителей. Я говорю об убийстве мирных жителей на обычных улицах Донецка, Горловки, Ясиноватой и в Макеевке. Но огромное количество людей убито. Детей, взрослых, стариков. И это не просто позор Киева, но это большой повод задуматься, что за враг стоит перед нами. Безусловно, я не отделяю сегодня руководство Киева от руководства НАТО, от европейского истеблишмента, от американских неоконов и капиталистов, которые, памятуя о прошлых их, в кавычках, подвигах на территории России, да всех англосаксов. И сегодня мы должны понять, никакая демократия, ЛГБТ, БЛМ, праведный ислам, агрессивный ислам, правильные православные организации, там Русская Православная Церковь, Орден, неправильный, неправедный, все это ерунда, это обычный такой значок, который ставят на объект, который должен быть захвачен или уничтожен акулами капитализма из Америки и Европы. Им нужна нефть, им нужны газ, природные ископаемые России, Белоруссии, Украины, Афганистана, Ирака, Ливии, Сирии. Но это все должно быть понятно давным-давно. И к месту не к месту, но даже сегодня мы говорим о войне против хуситов, которые вроде бы должны быстрее решить вопрос победы Америки над теми, кто мешает проходу танкеров, должен быть решен. Тем не менее, он затягивается, потому что Соединенным Штатам, по одной из версий, выгодно, чтобы по этому маршруту не шла нефть и не шел газ жиженый. Потому что он должен идти из другой страны.
Еще продукция из Китая не шла в Европу, чтобы... Она стала менее конкурентоспособной, то есть стала дороже.
Поэтому они готовы кишки выпустить любому человеку, любого возраста, вероисповедания, цвета кожи, сексуальной ориентации, лишь бы определенные кланы нажрались этих долларов и в Европе, и в Америке. Вот и все. Ну, сколько людям не говори, люди понять это не могут. Да, мы смотрели перед собой буквально под ноги, когда разрушали ту систему. Я не говорю сейчас про Советский Союз. Безусловно, безусловно, свобода и вероисповедание, свобода слова – это не последние факторы для нормальной жизни человека. Безусловно. Но я говорю об экономической системе, которую можно было бы сохранить, но ее уничтожили в первую очередь. О военных каких-то связях, которые уничтожили в первую очередь. И ведь это был не агрессивный блок, а он был оборонительный против НАТО, и НАТО остался. Мало того, и НАТО приближается к нам, и сегодня приближается. Но у нас впереди еще большие испытания, не только фронтовые, но и моральные, идеологические. Нас пробуют на прочность. Мы должны выдержать.
Да, мало того, что НАТО приближается, они сейчас проводят и крупнейшие учения, и один из сценариев, как предполагают специалисты, это... блокада Калининградской области, наверное, с последующей агрессией на этой территории. Так что там расслабляться нам не стоит.
Ну, да. То, что касается масштабных учений, Галим Маратович, тут надо разбираться, так сказать, раскладывать на определенные элементы, анализировать, какой наиболее важный посыл это и к какой аудитории, либо чисто к Украине, либо к Европе, либо это Китай-Россия, потребители основные мотивов этих учений. либо это натовцы сами, которые решили, ну, поднять свой боевой профессиональный уровень, ну, хотя бы до 5% воюющих ныне армии российской и украинской. Поэтому тут масса мотивов и спектр довольно насыщенный. Так что это отдельная тема.
Да. Давай на звоночек ответим.
С удовольствием.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Галина Маратович, добрый вечер. Александр Владимирович, тоже добрый вечер.
Да, Марина Николаевна, мы вас тоже узнаем.
Хочу выразить слова, конечно, сочувствия и соболезнования родственникам погибших в Донецке. Вот, и эта информация, она не только резанула сама по себе, это трагедия, вот, а то, что очень похожие вещи стали происходить на нашей территории, война фактически перешла, это вот войсковая операция, она фактически теперь захватила часть нашей территории, и все, значит, как-то так становится все серьезнее и серьезнее. А в этой связи у меня к вам вопрос, если сможете ответить, а нет, ну, значит, будем считать, что еще может где-то поискать информацию. Значит, те ракеты, которые Украине собирается поставить Франция, они могут достигать территории Украины, если они будут запущены с территории Украины, Москвы. Я москвичка, и я хочу сказать, что меня эта вся информация очень, так сказать, тревожит. По одной простой причине, наша гражданская оборона в связи с очень продолжительным мирным периодом существования нашей страны последние годы, она, в общем, по-моему, довольно сильно, так сказать, деградировала, потому что вот попытки выяснить, я пыталась просто для себя выяснить, где находится ближайшее бомбоубежище, значит, в моем районе, где я проживаю, меня чуть ли насмех не подняли. Я говорю, ребята, чего вы смеетесь? Это все может оказаться очень жизненно важным. Ну ладно, а вопрос такой, действительно, да, есть ли такие ракеты, которые поставят либо Франция, либо там неважно кем, но будучи запущены с территории Украины, могут достать Москву. Спасибо.
Спасибо.
Так, Галим Маратович, а посмотри ТТХ сразу в интернете. Мы сейчас посмотрим. Но, по-моему, да, могут достать, если речь идет о тех ракетах, которые ну, должны вот поставить последнюю партию. Надо посмотреть. То, что касается гражданской обороны, ведь войска гражданской обороны перешли, так сказать, в МЧС. И МЧС сегодня занимается чрезвычайными ситуациями, связанными с обеспечением безопасности мирного населения в том числе. Занимается администрация. Почему бы и нет? Не подготовить бомбоубежище, возможности обеспечения водой, продуктами первой необходимости. Но я вам хочу сказать, что Собянин Сергей Семенович такой человек, который не будет пропускать такие проблемы мимо его внимания. Я уверен в этом. Ну, реально уверен. Хотя любая тема бомбоубежищ, особенно перед выборами, она является не совсем удобной для руководства, если ее обсуждать и педалировать. А без рекламы, без наличия какой-то дополнительной информации, которая будоражит общественность, ага, бомбоубежище, значит, мы ожидаем там ядерного удара или большого удара какого-то в Москве. Поэтому, ну, наверное, вот с этим связано, с нежеланием будоражить общество. Но, безусловно, как-то элегантно эта информация должна быть уложена в память каждого москвича, который бы, ну, уже сегодня на всякий случай задумывался бы о своей безопасности, безопасности своей семьи.
Так, ну я посмотрел. В принципе, дальнобойная модификация французской ракеты «Скальп» — это до 700 километров она летит.
Достает.
Да, напомню, что от Харькова до Москвы где-то 650. Вот, но это от Харькова, можно ведь и поближе там придвинуться. Но здесь есть...
Ну, конечно, есть.
Да, да, но здесь есть один момент. Все-таки наша противовоздушная оборона, вот по поводу этих ракет, вот таких вот, она очень неплохо работает. Различные комплексы, они их способны очень хорошо сбивать. У нас проблемы возникают все-таки с беспилотными, вот этими, с БПЛА, которые, ну, которые мы учимся, да, учимся сбивать, сбиваем, но пока стопроцентной уверенности в этом нету, и запускаются они, очень много разных модификаций, и запускаются они, в общем, чего скрывать, порою и с территории России, а не только с украинской территории.
Вот, да, Галим Варадович,
вот здесь можно проблема.
Можно купол радиоэлектронный устроить, но тогда мы остановим всю нормальную жизнь в столице, ну, и в городах.
Ну, я живу в центре, здесь таксисты уже и так с ума сходят.
Вот, в центре, ну, таксисты, Москвы. Ладно, а мы-то потребители порой их услуг.
Ну да.
И тут надо понять, что мы можем включить радиоэлектронную систему радиоэлектронного борьбы, и тогда мы лишимся интернета просто-напросто.
Ну, вот. Да.
Речь идет об оповещении, моментальном включении, и сразу же после ухода опасности, возвращения к нормальному ритму жизни.
Да. Ну, а по поводу бомбоубежищ, у нас, во-первых, есть метро, конечно, не все могут сходу и очень быстро до него добраться, да, это, в общем, жители ближайших домов могут спуститься в метро, вот, и, конечно, надо все-таки, они, я знаю, что какие-то моменты решаются с бомбоубежищами, которые раньше существовали, ну, в больших домах, так, ну, сталинских, я точно знаю, вот были в определенных типах домов. Вот, к сожалению, в 90-е годы эти пространства почему-то были заняты всевозможными коммерческими структурами, и сейчас, в общем-то, с этим надо что-то как-то придумывать и как-то решать. Вот, насколько вообще это бомбоубежище в доме эффективно, я не знаю, но, наверное, да, не знаю, не берусь судить. Вот, но, опять-таки, у нас, в общем-то, как сама по себе ракетная опасность, она крупным городам не так сильно угрожает, как вот эти беспилотные летательные аппараты. С ними, да, с ними надо что-то придумывать.
Да, но речь еще идет о токсичных, опасных объектах, которые, по которым могут наноситься, да, удары, и те уже вторично, значит. Но я вам хочу сказать, серьезная оборона и ПВО страны, и ПВО армейская, ну, работают. Да. Я лично уверен в этой, ну, в боевых возможностях нашей противовоздушной обороны. Реально, я уверен. Я не то, что там как встаю грудью на защиту имиджа, там, да нет. Я вот честно, я не знаю, как ты, Марат, что, находясь в Донецке, понимая, что работает ПВО, что идут ракеты и реактивные снаряды, я чувствую себя на улице вполне, в общем-то, комфортно, зная, какой уровень ПВО сегодня у нас.
Да, ну с Донецком-то проблем просто пока что в том, что достает артиллерия ствольная,
это
не,
да,
ракеты. Тут, это с ПВО, да, тут с ПВО как бы ничего не сделаешь. ПВО бессильно тут против снарядов. Так,
да, 155-й.
Да. Так, отвечаем на звоночки дальше. Здравствуйте.
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 Ну вот западные СМИ многие пишут о том, что без финансовой и военной главной поддержки ВСУ, так сказать, они достаточно быстро потерпят поражение. Но вот по вашей оценке, при какой-то минимальных поступлениях, так сказать, вооружений, при вот такой минимизации и финансов, так сказать, если говорить о, так сказать, о тайминге, вот насколько хватит, так сказать, вот потенциала ВСУ?
Mm-hmm.
Ну, как может быть, частный момент, это все-таки тоже связано с временным фактором, это освобождение Авдеевки, учитывая обстрелы Донецка интенсивные. Спасибо.
Спасибо.
Но спасибо за вопросы. Я хочу сказать, первое, Авдеевка, это продвижение идет тяжелое, кровавое. Но я бы не назвал это мясными штурмами, когда... Потери есть. Потери есть, но противник не демонстрирует дефицита в арсенале своем. Они бьют грамотно по целям. Они ведут огонь из различных огневых средств с применением различных огневых средств, и ракеты, и минометы, и артиллерия, и беспилотные летательные аппараты, вот, и реактивные системы залпового огня. Но наши идут вперед. Наши продвигаются, штурмуют, занимают позиции. Да, если брать статистически, то, допустим, вот одна из бригад продвинулась ноябрь, декабрь, январь, ну, за 2.5 месяца на 4 километра. Я считаю, это нормальный темп. Если мы не говорим о глобальном каком-то наступлении или прорыве, проломе, нет. Мы постепенно забираем территорию для того, чтобы окружить врага в Авдеевке. Вот. И все то, что связано с дефицитом боеприпасов и падением армии, если даже слабого противника мы не будем бить левый в корпус, прямой, правый в голову, то он не упадет. Он будет шататься и стоять. Поэтому мы в любом случае... у нас выбора нет. Если мы хотим, чтобы противник упал, его надо ударить. Делать ли расчет на слабость противника, я бы не стал. Я всю вот эту вот специальную военную операцию я все-таки призываю к тому, чтобы иметь перед собой модель сильного противника, максимально сильного, и от этого строить свои профессиональные возможности и свой боевой потенциал накапливать и применять. Вот. Со слабым мы справимся. Надо уметь справиться, да, с сильным врагом.
Да. Слушай, уже вторую программу нам подряд пишут, и мы не успеваем ответить. Сейчас зачитаю это по СМС-вопрос, но очень коротко тогда ответь. Каково ваше мнение, что-то угрожает складам в Колбасне и в целом ПМР? Или у киевлян нет сил на Тирасполь?
Ну, Тирасполь — это больная точка для России. Сил, безусловно, хватит для того, чтобы зажечь. Но мне кажется, что Молдавия все равно традиционно стоит на, ну, как бы на позиции трезвой страны. Они хотят в НАТО, они хотят остаться целыми, а не ввязываться в эту кровопролитную бойню, которую устроила Украина у себя на территории с 2014 года. Поэтому... здесь и Кишинев разумную политику проводит. Вот. И Румыния, которая, безусловно, воздействует на Молдавию.
Так, Саш, у нас сейчас новости. Я тебе, извини, прерываю. Во второй части мы продолжим. Хорошо. Отвечать на телефонные звонки. А сейчас новости.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве, программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. Александр Владимирович, ты там подключился, слышишь меня?
Да, конечно.
Ну что, давай на звоночки дальше продолжать отвечать. Давай. Как бы звонкам у нас приоритет. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Слушаю вашу передачу с интересом. Вот, я вот по Авдеевке. Угу. Понимаете, вот есть крепость. Эту крепость, ну, это еще известно, старые, древние, так сказать, легенды, как их осаждали. Воды лишали там, питание, обманом, там, неважно. А вот план-то есть, как Авдеевку брать? Вы говорите, там крепость, бетон там, ну, хорошо. Ну, бетон там есть, конечно. Но ведь ее можно окружить, не давать подвоза. Откуда они берут электричество? Вода, питание, ротация, понимаете, да?
Да, понимаю.
Они же не могли заместиться на все это, и уже сколько времени все это у них есть. Они не экономят. Значит, им подвозят, их кормят, вода есть, свет есть. План-то есть какой-то или нет? Ну как, должен быть план. Вот я думаю, сейчас составьте, может, дайте команду. Вот давайте план составим. Посадите три группы товарищей, я так утрирую.
Ну да.
И они составят план, и план будет разный, понимаете?
Да.
Я так думаю.
Мы ваш вопрос поняли, можно ответим?
Спросите, еще не до конца. Ага,
да.
Вот, и еще такой вопрос. А кто решает эти вопросы? Ведь, понимаете, есть коллективное обсуждение, а у нас всегда командир всегда прав. Понимаете? Вот я даже слушаю там передачи, вот депутата наши. По решению президента мы... Президент не может все решить. А вы-то для чего? Это первое. А потом наши командующие там, они что, все имеют высшее образование военное? Нет.
Почему так?
А по-моему, наш главнокомандующий, да я не имею в виду Владимира Владимировича, вот, он не имеет военного образования.
Но он
я бы хотел,
есть генеральный штаб. Я бы
хотел внести ясность.
Да.
Вы абсолютно логично рассуждаете, абсолютно. Есть в интернете огромное количество карт, на которой нанесена обстановка в Авдеевке вокруг нее. Из определенных, наличия определенных знаков мы можем понять, что идет окружение Авдеевки. Идет окружение Авдеевки для того, чтобы не дать возможности основным силам передавать в полуокруженную Авдеевку боеприпасы, присылать личный состав для ротации, эвакуировать раненых, вывозить убитых, доставлять провизию, воду, горючие смазочные вещества, которые питают не просто технику боевую, но и также обеспечивают работу дизельных и бензиновых генераторов. Плюс отопление тех помещений, в которых сегодня проживают военнослужащие Украины, которые обороняют Авдеевку. Плюс ко всему, мы поджимаем Авдеевку с севера, потому что с севера, с северо-востока, почему? Потому что мы таким образом не даем сосредоточить все усилия противника только на обороне горла этого, через которое идет помощь и коммуникации пролегают с тылом. Вот. Мы держим напряжение всю ту непростую по конфигурации линию фронта, которая имеет отношение к нашим активным действиям в Авдеевке. Безусловно, кроме этого, ведется разведка складов, штабов или штабов, центров принятия решения, госпиталей, коммуникаций, средств ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, дислокации иностранных специалистов в Авдеевке. И по всем этим интересующим нас целям постоянно мы открываем огонь. Это и ракеты, это и снаряды, артиллерия, минометы, это реактивные снаряды из РСЗО, «Град», «Смерч», «Торнадо». Мы, естественно, применяем там и туннельные варианты действий. Мы роем туннели и по этим туннелям наши штурмовые отряды внезапно выскакивают из-под земли и атакуют, причем успешно. Кроме этого, все то, что касается решения вопроса с Авдеевкой, решается не только под Авдеевкой, но и в районе Клещеевки, потому что ребята наши, мужики, десантники, пехота, морпехи, которые идут от Клещеевки к Часов-Яру, они держат под напряжением Дзержинск, который, в свою очередь, подпитывает Константиновку, а это уже базовый центр для обороны Авдеевки вне этого населенного пункта. То есть Константиновка поддерживает Авдеевку, Константиновку поддерживает Дзержинск. А мы сегодня атакуем Дзержинск, продвигаясь в сторону Часовьяра, со стороны Бахмута, со стороны Солидара, со стороны Клещеевки. И мы там продвигаемся. Плюс ко всему, направление Курахова отрезает и целую сеть позиций ВСУ в районе Угледара, Старомлыновки, Урожайного, Новодонецкого. Это уже на стыке территории ДНР и Запорожья. И мы одновременно, штурмуя Первомайское, двигаясь в сторону Карловки, мы сегодня тоже помогаем окружению Авдеевки. Все части, которые действуют, все наши военные, которые сегодня действуют вот на разных направлениях, все это взаимосвязано. Даже север, это мы берем Купинск, и юг, это мы берем, значит, Херсонское направление, Крынки, тоже взаимосвязано. Здесь нажмем, оттуда бегут, быстро перебрасывают резерв на север. Нажмем на юге, они перебрасывают на юг. У них народу-то не столько, сколько у нас. Под Авдеевкой оборона порой осуществляется дежурными группами. Если враг в процессе наблюдения отмечает нашу активность наступательную на каком-то направлении, то тут же навстречу выдвигается группа пехоты или аэромобильных войск врага, и они вступают с нами в бой. Ну и, конечно, минирование местности, применение беспилотных воздушных систем, все это завязано. Но мы победим все равно. Мы владеем инициативой, мы продвигаемся вперед, мы задаем тон на линии фронта. Противник пытается перейти к обороне. Что ему мешает? Наша активность. Наша активность, если линия фронта выстроена слишком далеко в тылу, она роли не играет. Мы забираем все то, что не обустроено и не прошло через фортификационные какие-то усилия украинских войск. Если слишком близко, то мы забираем эту линию, которая не успевает еще подготовиться к нашему движению, и идем дальше. Поэтому противник из-за нашей активности терпит бедствие, и мы наносим удары. Но противник еще не упал на колени. У него нет дефицита боеприпасов, он активно сопротивляется, и мы берем все силой, а не то, что нам отдают. Даже пленных, и то мы зашкварник вытаскиваем из подвалов, украинские солдаты, надо отдать должное и уважение противнику, они отбиваются до последнего. Но мы побеждаем.
Так, еще у нас звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да? Я Александр. Здравствуйте. Александр, здрасте.
Здравствуйте.
Галин Маратович, здрасте. Но вопрос, в общем-то, получается такой, что вот битва за все эти деревни, пускай они там и укреплены под землей, там, хоть и на 100 километров, на 100 метров, она будет продолжаться так и вообще тогда бесконечно. Вот то, что вы описали. Ну, это понятно, мы это и до этого уже понимали. это не то, что вы сейчас прямо вот писали, мы только что сейчас поняли. Значит, тогда получается, что за это время им снаряд будут подкидывать еще и еще более дальнобойных, и еще более дальнобойных. По Донецку сейчас уже бьют, как и в страшном сне не били. Значит, и, слушайте, ну, из этого должен быть какой-то другой, более глобальный выход, чем вот так вот все это будет тянуться, когда, в общем-то, Запад еще более скоординируется, и, ну, я не знаю, вот, но не какой-то там ядерной войне. Нет, я просто, вот вы говорите, победа. Ну вот мы можем так, слушайте, а если будет подписана какая-то усредненка, и мы оставим им Одессу и Николаев, ну тогда для нас потом будет беда.
Да. Ну, но, вы конечно, в общем-то, выражаете мысли очень большого количества людей, которые...
Да, я с вами согласен.
Так говорят, да.
Мы им оставим Одессу, а детям нашим оставим войну будущую.
Да чего детям-то? Не детям, а через 5 лет начнется новая война.
Даже фактически тем, кому 15... или 14, те пойдут уже с ружьем вперед, если мы им оставим. Правильно вы говорите. Но я сегодня настаиваю, ну, когда объясняю свою точку зрения, она не может быть важной, главной или первой, там, но она реально моя. Я считаю, что мы сегодня не говорим о наступлении. Наступление – это пролом. Это, вот как было в самом начале, когда... Там, допустим, 1-11 полк, там за полтора месяца 20 населенных пунктов освобождал. Это да, безусловно. Вот это наступление, когда мы сделали Азовское море внутренним, захватили Мелитополь, Мариуполь, Бердянск.
Херсон.
Такмак, да, и Херсон, отошли из Херсона, значительные земли захватили на... значит, Харьков. Северной части ДНР, да, и потом уже, да, конечно, это все активная оборона с нашей стороны. Мы не даем противнику зарыться для того, чтобы это, ну, действительно, мы говорим о двух небольших, собственно, ну, по сравнению с мировой революцией, так сказать, небольших населенных пунктах. Но было время у нас, мы звероферму не могли взять. Мы штурмовали, это под Маринкой. А потом-то сломали эту оборону. И сейчас мы идем дальше, в сторону Курахова. А знаете, почему сломали? Ну, во-первых, боеприпасиков у нас чуть больше стало. Ну, даже не чуть, а значительно. Это раз. А во-вторых, мы же научились воевать. И разговаривая с командирами, которые... Командиры полка, комбаты. Мы уже с ними другие методы ведения войны обсуждаем. И совершенно... И классика, безусловно, и, значит, нестандартные методы, которые без классики, ну, их невозможно, так сказать, применять. То, что, кстати, вот у нас был вопрос по поводу военного образования. Значит, у нас Сергей Кожугетов, министр обороны. И он занимается, ну, вещами, которые включают в себя, безусловно, и военные решения, и политические, и экономические внутри сферы применения вооруженных сил. Генеральный штаб – это высокообразованные офицеры, отобранные, это наша элита боевая, это люди, которые имели в самом начале своего пути среднее военное образование, которые закончили высшие военные училища, но, как правило, эти высшие военные училища дают высшее гражданское образование общее. И среднее военное, когда человек заканчивает академию, Фрунзе, Михайловку, Куйбышева, ну, сейчас Карбышева, вот, Петра Великого, то мы говорим уже о образовании высшем военном. Но далее уже для командующих идет Академия Генерального штаба, которая и всевозможные курсы, которые, ну, уже могут говорить об элите нашей генеральской. И, как правило, человек, я вот командир дивизии или там зам комкора, комкор, ну, таких не бывает без Академии Генерального штаба. Поэтому образование-то есть, хватает. И я вам хочу сказать, что огромное количество преподавателей военных академий, военных училищ и Академии Генерального штаба и командиров учебных подразделений военных училищ, командиры рот, взводов, батальонов, факультетов, они тоже воюют и участвуют в СВО. То есть это идет обмен опытом, приобретение боевого опыта. После того, как людей отправляют на учебу для повышения квалификации, я имею в виду высшее образование военной академии генерального штаба, то они приобретают тот методический опыт, багаж, знания методические, которые позволяют дальше обучать и руководить подчиненным. Тут целый процесс. Поэтому нормально идем вперед. Нормально.
Да. Тут как раз вот у нас один из слушателей спрашивал, а кто преподает в академиях, какой их военный опыт, Афган и Чечня, и ты, в общем-то, ответил по поводу военного опыта.
Не-не-не-не-не-не-не. У нас, я, честно говоря, встречал огромное количество. У нас начальники училищ воюют. Вот. Не буду называть, какие прибывают и выполняют боевые задачи. Причем не просто стоят там со стеком под мышкой там или с папкой и глазеют, как воюют. Нет. С приемом должности, так сказать, с приобретением ответственности, компетенции своей собственной в зоне проведения специальной военной операции. Не, ребята, тут насчет этого все круто. И, кстати, это Шойгу ввел вот такой метод ротации еще с Сирии. У нас были кое-какие моменты в начале второй кампании чеченской, когда приезжали на стажировку слушатели. Ну, это стажировка, а сейчас уже вот так. У меня есть определенный багаж знаний об этой системе. Я не хочу о нем говорить более чем того, что я сказал, потому что дальше уже это прерогатива Министерства обороны отвечать на эти вопросы, объяснять. Но система солидная.
Ну, это да. Я почему-то, знаешь, ну, я-то человек гражданский, но почему-то такая мне мысль сейчас по ходу пришла, что...
Ты сержант да. РВСН, это не просто...
Да, после нас тишина, да, это я знаю. Вот, да. Что, в общем, бы не помешали преподаватели с опытом Великой Отечественной войны, но, к сожалению, уже практически все ушли из жизни, ветераны, которые могли бы это
преподавать. Ты знаешь, у нас с тобой есть... наш руководитель Олег Борисович Добродеев, я считаю, что он может историю военного искусства преподавать в Академии Генерального штаба свободно. Свободно, потому что мало сетовать на то, что нет преподавателей, что мы с тобой делаем, да, там сетуем, что нет, уже ушли из жизни такие, как Николай Михайлович Скоморохов, Аркадий Федорович Ковачевич, такие у нас люди, которые занимались обучением. Но командиры должны читать и записки, и воспоминания Жукова, Конева, Рокоссовского, Василевского, Манштейна, Гудериана, Паулюса. Это все должно изучаться, как делали немцы, как делали мы во время Великой Отечественной войны. В крупных сражениях это Курская дуга, это Сталинград, это битва в Воронеже, это, безусловно, битва за Москву, это партизанские сражения, это война в воздухе, это обязательно книга Карпова, под названием, посвященная генералу Хрулеву, маршалу Хрулеву. Прочитайте, если есть возможность. Там настолько интересно написано, описана логистика перемещения грузов. Ну, стало быть, что может быть более нудным, чем вот эти... Нет, интереснейшим образом. И роль тыла в победе над фашистской Германией. Ну и клика этой всей там, кто там за них воевал, остальные там, вся Европа за капельку нефти, они готовы там были животы младенцев русским спарывать без зазрения совести.
Да. Так, Саша, у нас еще есть чуть-чуть время, еще один звоночек ответим. Здравствуйте.
Давай. Здравствуйте, уважаемые корреспонденты. Здоровья вам.
Здравствуйте.
И спасибо. Спасибо, что вы есть. А так, я сразу задать вопрос такой. Я начну с маленького самого, и вопрос такой. Вот я помню по Афганистану. Там перекрывали, были тоже, помните, там были такие моменты, говорят, что боеприпасы поставляли, то есть поток боеприпасов уничтожалось, и афганцы дальше сдавались, сходили. Это было. Вот. И еще локаторы были там орлы. По фонде, по орлам определялись. Где-то и так далее. Ну, между делом. Почему же вот слушая там военных корреспондентов, военных ревю, все они говорят невозможно, потому что они теорики больше, чем практики. Вопрос такой. Мосты. Это основные точки, откуда идет поставка оружия. У нас же есть сейчас и лайнеры, и планеры, и все. Путем отмана хоть один мост можно завалить. И спасем сотни тысяч, сейчас в Афганистане поставили сотни тысяч людей, что отбивали боеприпасы. То есть, всегда говорю, невозможно. Но вот мне кажется, основные вот эти мосты, вот там 27 мостов, ну, можно определить, там нет такого путем обмана, я не буду рассказывать там. Как вы считаете, Александр?
Сейчас у нас почему время уже не останется ответить.
У меня складывается такое впечатление, что обычным вооружением мы мосты уничтожить не можем. Либо диверсионная группа, которая должна идти закладывать и взрывать, либо это должна быть уже бомба совсем другого масштаба, нежели обычное вооружение. Я стою на той позиции, что мы нифига не можем уничтожить обычным оружием. Вот и все.
Да. Так, у нас Марина вот спрашивала, это очень коротко, по поводу отпуска, обязательно ли отправлять раненого бойца в место дислокации части, если он в госпитале, только для того, чтобы оформить рапорт на отпуск? Можно ли это решить в госпитале или еще как-то, чтобы не перевозить физически его? Коротко.
Положитесь на всю систему военной медицины сегодня. Она безупречна. Точка.
Так, ну, по-моему, вместо дислокации отправлять совершенно нет никакого смысла. И недавно об этом кто-то говорил, это обсуждался, чуть ли не президент этот вопрос
такие
задавали.
Такие вопросы практикуются. Да. Они практикуются
так,
такие.
У нас все, у нас время вышло. Всего доброго всем. Слушайте нас на «Говорит Москва» через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Режиссер трансляции Алексей Илюхин. До свидания.